самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что значит верить в Бога, когда твои убеждения всегда подвергаются испытанию? Какую цену приходится платить за верность Богу? Как преодолеть давление окружающего мира, противостоять слабости и сохранить себя в экстремальных обстоятельствах? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов, а у меня очень... дорогой гость, мой друг, пастор церкви, писатель, блогер, основатель и редактор международной христианской газеты Андреас Пац. Андреас, привет.
Привет, Игорь, привет.
Ну что ж, у нас телемост «Мутищи Германия». Вот, и мы сегодня будем, конечно же, говорить о многих вещах, о многих темах. Сегодня, конечно же, мы поговорим, у меня в гостях Андреас не просто так, мы не просто будем говорить про христианскую публицистику, дорогие друзья, передача о книгах, поэтому мы будем говорить о книге. У Андреаса вышла книга, так, повесть «Солдат», ее можно приобрести уже, я так понимаю, да?
Да, конечно, да,
везде. Да. Да, и поэтому мы как раз о ней сегодня и поговорим. И, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам, вы можете нам написать нас можно сейчас послушать на сайте theos.fm, вы также можете посмотреть трансляцию в группе «Эпиграф» во ВКонтакте, в Фейсбуке, и задавайте свои вопросы, я, конечно, будем по мере возможности отвечать на них, вот. И начнем, наверное, знаешь, с чего? Скажи мне, а вот ты ощущаешь себя писателем?
Нет.
Вот что для тебя значит быть писателем? Не зря же ты. У тебя не первая книга, да? Расскажи, да, вот, какие еще у тебя есть? Я знаю, есть сборник интервью.
Да, это моя самая первая работа, но ее, опять же, как ты понимаешь, нельзя в полной мере назвать моей, поскольку я там простой интервьюер, я задаю вопросы. Это, ладно, конечно, тоже работа и
искусство. Ты не скромничай, простой интервьюер. Твои интервью, например, интервью с Ледяевым, это было одно из, мне кажется, таких хайповых интервью, то есть интервью, которые там смотрели, читали, и оно интересно прежде всего. Да?
То есть согласен с тобой, да. Я тоже считаю именно это интервью, наверное, моей лучшей работой в этом жанре, да, поскольку, ну, во-первых, личность интересная, во-вторых, я постарался сделать так, чтобы это не просто вопросы были, какие у вас творческие планы, а его острым сделать, да. Но тем не менее. Нельзя сказать, что это в этой книге я выступил как писатель. Я собрал ответы и фотографии, но это моя первая книга, которая вышла, и она, слава богу, имела успех, я доволен. Ты спросил, что для меня значит писатель. Для меня писатель – это очень высокая планка, естественно. Когда мы говорим это слово «писатель», у нас, естественно, классики в голове, фамилии звучат. Поэтому куда уж мне до них, так скажем. Поэтому, ну, и ответил я на твой вопрос так, что я себя, во всяком случае, пока что не ощущаю писателем.
Ты знаешь, вот мне действительно интересно, потому что писатель у нас, вот это, не знаю, это не профессия, это знаешь, это какой-то такой, ну, какое-то местечко на Фудзи, да, или на Монбуане, где там Достоевский, Толстой, ну, где-то там я на подходе, да?
Да.
То есть у нас писатель сакрализован вообще, да, вот писатель, я не могу назвать себя писателем и так далее, да, то есть вот в Америке, в Европе писатель тот, кто пишет, да, тот, кто пишет книги и издает их, все, да, там нет вот этой сакрализации, то есть есть обычная работа, который занимается человек. Он пишет либо художественную прозу, либо ты можешь быть нон-фикшн писателем, да, то есть вот как разные писатели. И вот мне все время интересно, я все время, когда задаю русскоязычным писателям вопрос, они все время мнутся и говорят, ну, я не могу себя назвать писателем, да, потому что вот эта вот сакрализация писательства...
Наверное, чисто наше, русское такое.
Да, абсолютно русское. Это такое связано с тем, что мы часто принижаем себя, и над нами действительно давлеет Достоевский, Толстой, Тургенев, там, Бунин, Чехов, Набоков, ну, кто я рядом с ним?
Ну и посмотри, и советский период попасть в этот пул было очень сложно, невероятно сложно. Поэтому это, наверное, где-то все в подсознании осталось, и вот писатель, это вот как ты употребил этот термин, сакрализация где-то, она сидит, ты ее так просто не вытравишь, да.
И меня всегда интересовало, потому что в самом начале реформации, да, вот в истоках реформации, к культуре, к литературе, к художественной культуре было очень сложное отношение, да. К картинам вообще всегда было сложное отношение, но худо-бедно, значит, протестанты претерпелись к картинам, и среди протестантов появились гениальные художники, да. Я там не буду перечислять там Рембрандта, Питера Брейгеля и так далее, да. Изначально в пространство литературы баптисты и, ну, радикальные протестанты были чуть ли одними из первых. Дэниэль Дефо, да, значит, Робинзон Крузо, великий пуританский проповедник, да, Джон Буньян или Джон Биньян с «Путешествием пилигрима», который, да что уж тут,
ну, конечно,
да, на Пушкина оказывал влияние. Его переводила, ну, Залесская, да, дочка Дениса Давыдова, да, и, ну, в общем, то есть перечислять это очень долго, довольно большой пул. Но когда мы говорим, например, о современных протестантских авторах, то мы как-то скромно молчим. Вот как ты думаешь, почему в художественная культура среди, по крайней мере, да и не только русского баптизма, но, ну, и зарубежного баптизма, вот нет ярких имен в литературе христиан-писателей?
Ну, с русскими мне все понятно. То есть вот эти 70
лет... Ну-ка, мне непонятно. Что тебе с русскими понятно?
Я объясню. На мой взгляд, опять же, согласишься ты или нет, но 70 лет Советского Союза, они до сих пор дают о себе знать. И вспомни, допустим, первую книгу, которую издало издательство «Протестант» в 90-91 году «Счастье потерянной жизни Храпова».
Храпова, да.
Да.
Был Георгий Винц, да, великолепная, ну, Винц, умница. Да.
Да, конечно. Но они же писали все, как говорится, под сукно где-то, да, то есть без всякой надежды на публикацию. И мы жили, я развивался, мои наставники, то есть у них не было даже проблеска где-то какой-то надежды, что не то, что там написать, ну, они писали, потому что не издавалось ничего. Второй момент – это все-таки образование. Мы же все, у кого была возможность, образование получали вдогонку. То есть я поступил в медицинский институт после 10 класса, и после экзаменов было собеседование, на котором меня спросили, а почему ты не комсомолец? И я сказал, что я верю в Бога, у них расширились зрачки и глаза, и сказали, а как ты в медицинский пришел, не веря, веря в Бога? То есть забирай документы и иди на завод работать или на стройку. С таким настроем мы входили в жизнь. Да? И мало того, что мы, ладно, у меня там 66-й год выпуска, да, а у кого-то, кто старше был, они уже прошли эту жизнь, и то же самое. Поэтому меня не удивляет отсутствие серьезных работ в этом плане и отсутствие образования как такового. То есть не на чем было базироваться. Конечно, есть самородки, которые без образования пишут. Тот же Храпов, наверное, был талантливым, раз он смог такое осилить, и тот же Георгий Винц, да, но это единицы. Такого большого количества написанных работ нет, сейчас появляются, но они-то в основном то ли толкование, то ли какое-то размышление над Библией, таких художественных сложно найти. Ну, то есть они единицы. Пишут, но такой уровень, до которого мы не дотягиваем, скажем так.
Да, я с тобой согласен, потому что ну, вообще художественная культура всегда у нас ассоциируется со светской. Книги художественные. Ну, слушай, у нас есть гимны, которые до сих пор поем, отложив в сторону романы, да, то есть вот как бы я все время, когда в церкви у нас поют этот гимн, если я проповедую, я выхожу, я говорю, мне иногда странно, мне, преподаватель литературы, странно петь этот гимн.
Да. Профессия в том, я эту строчку пропускаю.
Читать эти романы и толковать эти романы, да, объяснять эти романы. Ну, по крайней мере. И понятно, что вот как раз вот этот дефицит, и у нас вот это некое противостояние нам все время, наверное, потому что понятно, что через публицистику, через художественную культуру навязывалась атеистическая точка зрения раз, и потом, соответственно, я очень хорошо помню эти повести про верующих, да?
Да.
Атеистические. Понятно, отторжение у верующих, да, ну, вот художественной культуры, потому что она воспринималась как давление на тебя, давление на твою веру, и, ну, соответственно, лучше с этим ничего и не иметь общего, но вот на мой взгляд как раз 90-е развернулась ситуация, да. но не для нас, да, то есть вот появились, да, появился Герман Гарфельд, да, с его, собственно, да. Очень специфической, но все-таки прозой о верующих в СССР.
Хотя бы, да.
Да, хотя бы, да. Mm-hmm. Вот появились какие-то, ну, появились действительно какие-то авторы-христиане. Понятно, что, ну, когда ты читаешь, я не говорю про твою повесть, я просто говорю про прозу христианскую, понимаешь, что нет писательской школы, да, то есть вот нет...
Школы,
вот
этого... именно.
Школы. Есть совершенно, вот я не знаю, наверняка ты знаешь, есть такая замечательная, она тоже миссионер в Германии, Нелли Абдулина, mm-hmm. вот это великолепный писатель, со своим уже сложившимся, она выпускник писательской школы Татьяны Толстой, у нее уже свой сложившийся стиль, да, и я, конечно, жду, вот у нее, она закончила роман о верующих, в бывший СССР, там, в одной из республик, да, и она, я жду этот роман, потому что это действительно для меня, это вот какой-то новый уровень.
Да, интересно, конечно.
И, конечно же, вот у меня вопрос, у тебя очень большой опыт, как у публициста, как у журналиста, как у редактора, да? Я это очень хорошо понимаю, что я тоже прошел все эти этапы, как ты понимаешь,
и редактор... Мы с тобой же... параллельно как-то.
Да. Поэтому да. Мы знаем друг друга, потому что да. Мы в профессии давно. Вот скажи, да. Не мешает ли опыт журналистики, когда ты пишешь прозу?
Мне нет. Я понимаю, что это совершенно разные жанры, то есть журналистика – это на острие, на пике, то есть современность. Но в прозе мне хочется, я чувствую больше простора, да, то есть если я в журналистике ограничен количеством знаков, да, то здесь я как в поле вышел побегать, и мне хочется вот ощутить этот простор и развить мысль, немножко поиграть словами, показать, не то что показать, себе самому показать, что я могу, как выразить мысль. Собственно, наша с тобой это и задача, наши переживания, мысли вложить в буквы. И вот здесь, конечно, в прозе я чувствую себя спокойней, но скорее журналистика даже помогает где-то. Вот это ощущение остроты, чтобы... книга не была скучной, чтобы она держала как бы немножечко на привязи. Вот эти две вещи я старался как-то соединить вот в моей, по крайней мере, практике.
Это журналистика. Да, с чем я столкнулся. На моем опыте не так много художественных произведений. Я как-то вот больше...
Ну, сборники у тебя больше выходили.
Да, ну сборники, плюс у меня эссеистика, да. Я, в общем, скажем так... больше в культурологию, да, ударился скорее. Но я понял, я писал несколько рассказов, они опубликованы, и ты знаешь, вот я столкнулся, не знаю, сталкивался ты или нет, ты садишься, когда ты журналист, у тебя есть своя задача, да? Соответственно, под эту задачу ты, вот, у тебя все, ну, ты как бы журналистика шаблона, да, ты структурными шаблонами, да. Как выстроить, как, где начать, где здесь...
Затравку.
Где какую врезку сделать и так далее. Да. Ну, тут уже своя, да, да, работает. Но ты знаешь, вот когда пишешь художественное произведение, я столкнулся с тем, что вот, вот интересно, у тебя было или не было дефицита слов. Вот ты сидишь и думаешь, не, ну, это вот не так же я должен написать. Ну, как-то по-другому надо. У тебя был такой страх чистого листа и вот, вот этот дефицит слов?
Обязательно. Было. Практически каждый эпизод, каждую главу, вот ты очень точно описал вот этот страх чистого листа. Я шел таким образом. Я писал все, что я мог вспомнить. Это получался у меня скелет. И давал немножко полежать. И потом наращивал на этот скелет что-то читабельное и смысл в том числе. То есть, когда ты это снова перечитываешь, то здесь у тебя есть возможность этот страх побороть. То есть, у тебя есть с чего начинать. И вот эти абзацы, предложения подать в лучшем виде, и как раз вот то, что ты сказал, не хватает слов – и у тебя есть время немножко подыскать эти слова и добавить. А это в любом случае, это каждая глава – это мучение самое настоящее. Да, да, так было.
Хемингуэй писал в любой обстановке. Он мог писать в окопе, мог писать в парижском кафе, мог писать дома, стоя на обязательно колючем коврике. Он говорил о том, что это дает, лишает писательского комфорта и придает остроты его прозе. Да?
Ну, «Старика в море» не писал, он дома его все-таки написал.
Да, дома написал. Да, да.
Ну, не в лодке хотя бы.
Старенький был, да, Хемингуэй. Ну, да. Вот, ну как старенький, ну вот, да, уже и проблемы со здоровьем у него были. Достоевский мог писать только ночью, при полной тишине, когда его никто не отвлекал. Вот ему должно было полное сосредоточение. А как писал ты? Что тебе нужно, чтобы писать прозу?
Я ближе к Достоевскому. То есть тишина полная, когда замолкают все телефоны, это ближе к 10 вечера. И часто до часу, до двух ночи, когда у меня тогда... Я сова по природе, и у меня просыпается вдохновение, и тишина, ничего не отвлекает, и в это время я пишу. Да, и, конечно, только у себя в кабинете за компьютером. Я пытался ноутбук брать с собой где-то в отпуске, в номере отеля, пока там супруга немножко отвлекается где-то. Совсем другой эффект не идет у меня. То есть мне нужен кабинет, тишина и 10 часов вечера, примерно так.
Ну так, я отпуск вообще расслабляющий. Я не то, что...
Да, то есть там не идет, оно нет вдохновения.
Я не то, что писать, я читать не могу на море, понимаешь? Вот я беру себе и говорю, нет, вот это надо мне прочитать, вот это от меня ждут рецензии, здесь нужны отзывы. И, знаешь, в конце отпуска смотрю на ту же самую груду, которая у меня там в электронной книжке или в планшете, думаю, да...
Я вообще не представляю, когда ты успеваешь все это... Это мой к тебе был бы вопрос. Когда ты это успеваешь читать?
Знаешь, как говорил мой научный руководитель, жесткая дисциплина, армейская, если мы говорим сегодня о солдатах.
О солдатах.
Жесткая армейская дисциплина, иначе не получается. Да? То есть вот, ну, твою повесть я прочитал за 3 часа. Просто сел, отключил все, отключил телефон, отключил все и прочитал. Вот мне надо было от начала до конца, да, прочитать. А, и, ну, так я обычно поступаю. То есть я, например, там, я читаю там 4-5 книг. Ну, сегодня не у меня интервью берут,
у тебя. Ну, скажи мне, подожди, за 3 часа нереально прочитать. Ты по диагонали как-то читаешь?
Нет.
То есть такая скорость бешеная просто?
Вот, ну, просто я читаю в час по 100 страниц. Все.
Невероятно. Да. Вот, да, теперь у меня есть ответ на вопрос, по крайней мере.
Да, я читаю в час 100 страниц. Но, смотри, это простой лайфхак, да? А почему люди, во-первых, есть ритм, да? И мы вот, ну, хотим войти в текст. А я ныряю, как в холодную воду. Я, знаешь, я также в море вхожу. Я стою полчаса на берегу, да? А потом раз и нырнул, да? Я также ныряю в текст. Раз и все. И я читаю. Потом я не отвлекаюсь. У меня нет ни телефонов, ни соцсетей, ничего рядом.
Но тем не менее, как критик, ты должен заметить какие-то мелочи при такой скорости. Все у тебя удается.
Все замечаю, все замечаю, все подмечаю. Да, и все, естественно, отмечаю. Да, и поэтому, собственно, я читаю, плюс я читаю в любой ситуации, в любой обстановке и при любых обстоятельствах. Я читаю там в трамвае, в маршрутке, на кухне, в туалете. Одно время даже пытался читать в ванной, в душе. Ну, как бы решил, что не стоит уже.
В душе, по крайней мере, точно неудобно.
Да, да, неудобно. У меня даже там такая специально была, знаешь, такая, небольшая
подставочка,
на которой стояли книги, да? Вот, понял, что нет.
Невероятно.
Это лишнее, да. Нет, вернемся к Андреа Супацу, а не к Игорю Попову, нечего тут меня спрашивать. Вот, насколько это... Давай поговорим про «Поезд солдата», потому что она, конечно же, близка, во-первых, всем евангельским христианам, особенно старшего поколения, особенно тем людям, которые помнят, когда за то, что ты верующий, тебя выгоняли из вуза, тебе не давали поступать, тебе не давали защищаться, и, соответственно, когда ты шел в армию, то тут два было выбора, да, принимать присягу, не принимать присягу у твоего героя, скажем, твоего альтер-эго, значит, в повести, у него четкая парадигма: я не принимаю присягу, поэтому стройбат, поэтому, да, соответственно, да, не строевые части, да, и вот поэтому постоянное давление. Вот скажи, давай, как родился замысел этой книги, расскажи.
Случайно. Ты помнишь то время, что перед возникновением или рождением соцсетей были форумы.
Да-да-да.
Сначала были форумы. На каком-то форуме зашла речь о том, что вот как было раньше, и кто-то попросил какие-то выдержки. И я в форуме просто 2-3 абзаца стал писать такие свидетельства, что было. И для новообращенных людей, для всех неофитов, которые не захватили то время, это оказалось чрезвычайно интересным. И такие зарисовки накопились. А потом мы уже начали в ЖЖ с тобой. Помнишь, 2009 год, познакомились ближе, хотя мы давно с тобой знакомы, мне кажется, второй или третий год это был еще, когда в Москве с тобой познакомились. Но потом уже на просторах интернета. И в ЖЖ я тоже начал выкладывать какие-то вещи, а потом подумал, что эта книга могла быть интересной. Вот так естественным образом, то есть у меня изначально не было задумки, именно я не замахивался на книгу. Началось все вот с таких коротких свидетельств на просторах интернета, в форумах и в соцсетях.
Угу.
Потом уже посмотрел, что объем нормальный, и мысль пошла дальше. Я понял, что есть что рассказать, и есть что добавить, поделиться, и потом уже переросло это в книгу.
Слушай, значит, я так понял, что она как бы родилась из таких отрывочных воспоминаний, да, каких-то вот эпизодов в твоей жизни, да?
Да.
Как это все вообще в одно полотно стало складываться, в один сюжет, в одну сюжетную линию?
Ну, когда уже я понял, что будет книга, тогда я уже набросал план. Я посмотрел, что у меня есть, что уже написано. И по хронологии, как книга и написана, начиная от получения приписного свидетельства и заканчивая увольнением в запас, я все это изложил в четком плане, что я хочу отразить в этой книге, какие события. И по событиям я поднял все фотографии, я постарался найти даже сослуживцев в Одноклассниках, ВКонтакте. Очень мало, к сожалению, 2 или 3 человека всего я нашел. Почему-то мои однополчане не любят интернет. Не знаю, кто-то уже, и кого-то и нет в живых уже. Вот. И потом уже я составил четкий план и по нему работал. То есть каждую главу, как я говорил, сначала я просто описывал все, что я вспоминал, а потом уже наращивал вес после этого. Вот таким образом.
Почему ты решил взять темой «Жизнь баптистов» в недавнем советском прошлом? Почему это так для тебя важно оказалось?
Ну, все-таки главная тема – это служба. Не на первом месте, да, баптисты, потому что я был баптистом и остаюсь им. А Я хотел рассказать об армии, а поскольку я другой армии не знаю, то, что я видел и пережил, так получилось, что частично я сказал и о баптизме, но там баптизма как такого мало.
Да, ничего он... себе частично, там треть книги про баптизм. Слушай, ну что ты прям вот преуменьшаешь?
Ну не то, что баптизм. Там, конечно, есть беседы с моими сослуживцами, и они на самом деле, то есть там ничего не придумано. У нас был библейский кружок, главным в котором был комсорг роты, да, Игорь Осин, я даже не изменил его фамилию, потому что он живой, и я его почти нашел, но он пока не откликается. Он где-то в Татарстане живет, он музыкант, пианист, и он у меня в этом кружке был. Собственно, это и его идея. То есть в этих беседах, естественно, поднимается христианская тема, но ни в коем случае не баптизм в чистом виде, там общехристианские ценности мы обсуждали. Но поскольку это было связано все, моя служба и мои убеждения как раз, то это вылилось все в книгу. Но у меня не стояла никогда цель каким-то образом подать баптизм вот в чистом виде. Как-то так получилось.
Смотри, эта повесть все-таки автобиографична? Это твоя биография? Или все-таки главный герой? Где вот, скажи, где Сережа и где ты? Вот насколько Сережа, твой главный герой твоей повести «Солдаты», идентичен Андреасу Пацу?
На все сто.
На все сто.
То есть я хотел написать от первого лица. Потом посчитал, что это нескромно. Потом от третьего лица, но Андрей взять тоже посчитал, что это как-то, ну вот, не совсем. И я искал. И потом я вспомнил, ну, или нашел такой вариант, мой старший брат Сергей. Он, у нас в семье 5 солдат было, отслужило 5 солдат. Сергей служил первым в танковых войсках в Прибалтийской республике, в Вильнюсе он служил. И ему досталась самая тяжелая доля. Во-первых, он пошел первым из семьи, никакого опыта. Во-вторых, у него очень жесткая служба была, дедовщина страшная и вообще. И я подумал, почему бы мне не назвать моего героя Сергеем, Сережей, поскольку это мой родной брат старший, который прошел. И я как-то вот с большим уважением таким и... ну, данью ему назвал героя Сергеем, а на самом деле все от и до, это то, что я лично пережил, там нет ни одного высосанного из пальца какого-то эпизода или придуманного, или приукрашенного.
Просто Жен, там очень много подробностей. Неужели ты так ярко все помнишь? Или все-таки что-то ты там дофантазировал, допридумал?
Нет, к удивлению. Вот дальняя память у меня работает. Если ты меня спросишь автора книги, которую я 3 недели назад закончил, я не сразу могу вспомнить ее. Да? То есть вот так короткая память как-то у меня. А дальняя, особенно по ходу... Опять же, я достал все фотографии, я... списывался со служивцами. Но, к счастью, к моему большому удовлетворению, я все мог вспомнить. Хотя это не сразу случилось. Где-то я переписывался, где-то вспоминал. Тем не менее, слава богу, мне понравилось, в каком объеме это все всплыло в памяти. На самом деле, да, это интересно.
Вообще очень интересно. Значит, мы главного героя Сережу, да, уже будем называть его так, коль уж ты так его назвал.
Да.
Значит, мы застаем в момент, на самом деле, колебаний таких духовных. Да? Вот верю я в Бога или нет. Насколько тебе важно было вот передать вот это вот состояние сомнения в жизни твоего героя? Что это для тебя лично значило, вот эти переживания?
Очень правильный вопрос. Я, честно говоря, удивлен твоей внимательности. Когда мы получали приписное свидетельство, это для меня был такой водораздел, рубеж. То есть ДВР, наша проблема, что мы принимаем от родителей то, что они в нас пытаются вложить, но наступает момент, наступает день, когда Бог твоих родителей должен стать твоим Богом. И приближение к этой линии, к этому рубежу для меня было таким, ну, сопровождающимся такими серьезными размышлениями. Потому что я там и описал, что были недели атеизма, было давление, особенно на школьную, пионерия, комсомол, все на свете. И было две стороны, две позиции, два убеждения, которые мне предлагалось. Одно навязывалось так брутально, можно сказать, а другое со стороны родителей аккуратненько. Но все же я его раньше принял. И вот к приписному как раз вот эти мучения, не то что мучения, а размышления стали для меня очень серьезными. И я считал, что я верю в Бога, а потом, когда честно на себя посмотрел, а на самом деле у меня есть эта вера. И вот эти вот моменты, когда я приписной, когда первые испытания какие-то в школе тоже, почему ты не вступаешь в комсомол, 8 класс, или какой там был, в комсомол принимали, или даже раньше, и я должен был ответить, да, и это были такие моменты, когда нужно было решить, да, я верю в Бога, и я не боюсь, не стесняюсь об этом говорить другим, в то время, когда все вокруг не верят в Бога, это было непросто. Но эти размышления были, и на самом деле я постарался их описать. Я удивлен, что ты все это заметил.
Ну, там много чего я заметил-то. На самом деле, мне кажется, основным рефреном повести является то, что я вынес, скажем, в название нашего эфира. Да? «Вера под прицелом». Да? Это вот, мне кажется, очень точная фраза, которая вообще формулирует сверхзадачу твоей повести, да? Да. Потому что Сережа проходит большие испытания, и есть люди, есть герой, и там удивительно. Знаешь, вот интересно, мне всегда было интересно, какие эпизоды, я почему все время люблю обсуждать книги, да, потому что мне интересно, какие эпизоды откликаются вот у разных читателей, да, и вот какие эпизоды, например, там откликнулись у меня. Вот ты не поверишь, но эпизод с парнем, который не выдержал и принял присягу верующим, да, и когда Сережа подходит к нему и говорит, слушай, ты не бойся, я тебя не сижу. Вот этот очень-очень сильный на меня оказал влияние. Он крохотный, там вот среди...
Да, там мало.
Объемом повести, ну, что-то там пару страничек, да, там буквально несколько абзаций, да. Ну, вот это ощущение давления, ощущение реальности вот всего этого. Я же как начинаю книгу читать? Я начинаю книгу читать, как ты заметил, как критик, как обозреватель. Я начинаю анализировать язык, композицию, да, значит, психологию героев. Когда книга состоялась у автора по отношению ко мне как к читателю, профессиональному читателю, когда я забываю, что я критик, и я читаю, я погружаюсь в книгу. Вот как где-то, читатель. Да, как читатель, и мне уже мне без разницы уже композиция, там все вот эти дела. Мне важно то, что происходит с героем, какие трансформации происходят с ним, что происходит вокруг него, насколько это меня лично поглощает. Я уже понял, что где-то с третьей книги я вообще забыл про весь этот анализ, и я полностью вот в жизни героя. Почему? Ну, потому что, во-первых, это действительно, ну, мне кажется, во-первых, это удачная композиция, да, потому что кроме того, что это идет линейный сюжет, да, сейчас не модно, кстати, линейного сюжета, ну, что значит линейный сюжет? Это от прошлого к будущему, да, четко.
Ну, да, да.
С небольшими, что называется, с небольшими флешбэками, то есть с небольшими воспоминаниями главного героя. Но там ведь не такая простая композиция. Ты, например, вводишь, и это у меня тоже к тебе вопрос, ты вводишь истории, отдельные рассказы, там, рассказы. «Слепая», пять рассказов, да, пять на пять, что называется в литературе, литературоведение называется вставные новеллы, да? Вот скажи мне, во-первых, эти новеллы написаны были заранее, ты просто их вот туда вот прям прикрутил, или это было написано специально для этой повести?
Первая новелла или рассказ «Слепая». Чуде, да? «Слепая»,
«Старушка». А это «Слепая», он у тебя хронологически идет вторым в повести. Первым, помнишь, о чуде у тебя был рассказ, да?
А, да. О, ты лучше знаешь, чем я. Точно. Оба первых рассказа были написаны раньше, независимо от книги. Но потом я нашел их удачными, во-первых. Во-вторых, я хотел донести читателю чуть-чуть больше, чем просто пересказ событий вот в хронологии, в хронологическом порядке. И я посмотрел после того, как парень повесился, да, и я ему рассказал, я другому солдату, своему другу рассказал вот эту историю про то, насколько вера может делать человека сильным. И потом я вспомнил, что я ему эту историю рассказывал, и уже рассказ был готов. То же самое произошло с первым рассказом. Это на самом деле мое переживание в 12-летнем возрасте. Оно тоже, кстати, помогло мне определиться, что если не Бог, то кто? То есть есть потусторонние силы, которые я лично на себе пережил. И я его описал. Да, эти рассказы, большинство из них были написаны раньше. Последние, по-моему, специально книги были написаны. Ну, рассказ, как Толя... Нет, это не выделено в отдельный рассказ. Когда он шлакоблок бросил себе на палец, да. Это да, было отдельным рассказом, я его просто в канву вплел.
Ну, некоторые... да, наполовину комический, а наполовину такой...
Да-да, там он выделяется по стилю даже.
Ну да, это такая, значит, там появляется такая притчивость немножко, сказочность, да, немножко, такая мифологичность, такая армейская мифологичность. Идет уже... И мне, как человеку служившему, конечно, это все близко, да? Ну, я служил немножко в другие годы, я служил уже... Армия была в полном развале, я в 90-е служил, ну как в 90-м, в 93-м я закончил. То есть я в 90... Ну, в 93-м я... В 93-м, в 91-м я закончил школу, в 93-м я пошел служить.
А, вон вот. Как.
И да, я служил там в ЦУС ГШ ВВС, то есть там, в общем, и все это тоже было в развале, все это вот знакомо, губа, все вот эти вот штуки. Вроде не стройбат, да, но вот все эти реалии, они, наверное, для многих армейских подразделений близкие, да. Понятные, дедовщина, уставщина, политотдел, там и так далее. Это все как бы... У нас уже он работал по-другому, но тоже работал, да?
Ну, конечно.
Поэтому, конечно, когда ты вот этот... Когда ты знаком с этим, и ты читаешь... Все это, конечно, близко. Что новелла про часы, она просто, мне кажется, очень-очень сильная. И она выделяется среди вот этих вставных новелл, да, как такая вот очень яркая иллюстрация того, что, ну, как бы, нужно задуматься о том, что вовремя все делать, да, вот как бы не потерять того, что ты имеешь. Новелла «Часы», как она у тебя родилась?
Она родилась раньше. Да, я ее писал для ЖЖ вообще-то, да, когда мы с тобой именно там общались, в то время, где-то 10-11 год, по-моему, я ее написал, независимо от книги, и ты очень точно, ну, по крайней мере, я с тобой согласен, что из пяти новелл она самая сильная, и когда я... начал писать о моем друге, которого я вытащил из петли тогда. Он, он боялся потерять свои часы, то есть свою драгоценную любимую. Ну, ты же помнишь? Да, то время, когда письма шли неделю в одну сторону, неделю в другую, не было мобильных телефонов и смс-ок, и две недели ты сидишь в полном... ну, отчаяние, не зная ничего. И когда я описал эту историю, я подумал, что вот часы сюда четко подойдут, потому что я понял этого человека, который дошел до такого отчаяния, что он не хотел больше ничего в жизни. То есть вот это вот было для него, и вот этот момент опоздать, понимаешь? Вот я вернусь с армии, а ее нет. И этот молодой человек пришел в магазин, а его драгоценных часов нет. И вот эта вот связь для меня была важна. И я хотел именно, чтобы вот оно зафиксировалось у читателя. И в такой, ну, изысканной форме, надо сказать, да.
Слушай, смотри, у тебя довольно много апологетического материала в книге. Что я имею в виду под апологетическим материалом? То есть главный герой постоянно, понятно, что... Сегодня, скажем, молодой человек, верующий, когда идет в армию, он тоже подвергается давлению. давлению сильному, да, и нельзя
Конечно.
сказать, что, ну, вот тогда было сильнее или сейчас, ну, как бы разные искушения, скажем.
Конечно, да.
Да, конечно, тогда давление, вот твой герой Сережа, он испытывает на протяжении всего срока службы постоянное давление, постоянный контроль, постоянные вызовы. Вот насколько, как возможно вообще через все было это пройти? Вот я просто помню, что я, ну, там, первый год, я думаю, ну, я не выдержу все, я с ума сойду в этом аду просто. Ну, кошмар. Ты, каждый день ты просыпаешься и думаешь, до сих пор, вот не поверишь, мне 46 лет, я до сих пор иногда просыпаюсь, мне снится армия, и я просыпаюсь в холодном поту, думаю, господи, я опять, что ли?
Вот тебе как... 46, мне 54, я точно так же просыпаюсь, Игорь. Да, то есть это не пройдет.
Вот,
спасибо тебе за вопрос. Я, если бы ты его не задал, я бы все равно эту тему поднял, потому что для меня это важно. Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы, прочитав книгу, кто-то поставил мне галочку, как человеку, выдержавшему какие-то испытания. Я невероятно удивлен тому, как я это прошел. И если бы не Бог, вот реально, я слабый человек, никогда я бы не смог это выдержать. И когда я оглядываюсь, я думаю, Господь, это только ты мог, вот только ты. Ты помнишь последний мой разговор с Семягиным, когда он уходил домой, он про КГБшника вспомнил. Оказывается, помимо всего очевидного давления, был еще, сидела конторская крыса, которая за мной в бинокль наблюдала, о существовании которой я так знал, что он где-то есть, но я не знал, что он таким тщательным образом меня исследует. То есть каждого солдата из моего отделения по нескольку раз. И что он искал? Косяки. Где я мог проколоться, да, чтобы меня взять на крючок. И Семягин похлопал же меня по плечу, говорит, да ты не парься, что ты переживаешь, нам нечего было рассказать. И я думаю, это только Бог, вот правда. И второй момент, что теперь, когда я прожил такой участок благополучной жизни, если бы сейчас меня туда бросили, я не уверен. Когда ты попробовал другого, когда ты... Ну, привык, знаешь, к этому. И потом тебя, да? И я тебе скажу, что только милость Божья. Я сам удивлен, да, насколько Бог действовал. И только Он.
Вот апологетические отрывки, ну, как бы отрывки, да, эпизоды, да, в твоей повести, они связаны с чем? Они связаны, с разговором Сережи со своими однополчанами, да, когда они спрашивают, да, там, особенно когда он, когда он был еще в первой части, когда их не разлучили, да, с Соединенным Баптистом, да, и там вот как бы человек, который думает, ну, как бы мистика, это значит свой, да, и тогда ты, значит, ему, то есть главный герой выдает ему там попунктно, что вот, ну, ты не путай одно с другим, ты не путай Бога, и все вот темное, да, и непонятное, да? То есть, когда, значит, соответственно, однополчане, значит, начинают спрашивать, и когда... Конечно же, я помню этот эпизод. У всех, кто служил в армии, были вот эти бегунки, вешалки. Мы их называли вешалки, потому что, ну, как бы попадало за них всем. Вот, если боец повесился в подразделении, то попадало от сержантов до рядовых, ну, я уж молчу про офицеров. Офицеры там по полную катушку залетали, то есть там дисциплинарные взыскания были такие, что, мам, не горюй, что это такое, повесился человек. Конечно. Подразделение. Да. У нас был такой случай, да, я помню, что когда, значит, я уходил старшим сержантом, вот, и, значит, мой комбат позвал нас и говорил, что он говорит, я встретился после как-то случайно со своим комбатом, и он говорит, слушайте, вы все-таки уникальный был у меня вот призыв, он говорит, за время вашего, вот, когда вы были сержантами, ни одной попытки суицида, после вас две.
Вот так.
То есть вот там, ну, многое зависело, конечно, от вот своих внутри, да. Вот Смотри, вот две такие апологии. Это свои, конечно же, свидетельства своим однополчанам, и вот эти разговоры с офицерами, с политотделом, с этими всеми Шелягин, по-моему, да, майор?
Шипилов.
Шипилов, да, прошу прощения. Да. Майор Шипилов, жесткий капитан-афганец, да, который там прессовал.
Липский.
Да, Липский. Вот... Насколько это действительно ты реалистично все это воспроизводил, их вопросы, свои ответы, или это, ну, специальные вставки, над которым ты вот отдельно работал, и у тебя была специальная цель вот делать такие апологетические тексты внутри поэта?
Естественно, что мой жизненный опыт наложился на этот текст и на содержание. Я здесь не мог избежать этого, поскольку, ну, за 30 с лишним лет прошедших в мозгах что-то добавилось там, да, и опытно, и пасторский опыт, и проповеднический, и все такое. Но я помню прекрасно, значит, что касается бесед с Шипиловым, с офицером в политотдел, это единственный раз, когда человек меня вогнал в тупик, и мне нечего было ему ответить. Он на самом деле был крут. Этот офицер в политотделе, который загнал меня в тупик, я просто был ошеломлен, насколько он мастерски и классно это сделал. Конечно, я не смог передать в книге беседу ту, потому что забылось просто. Шипилов, Липский, все один в один. Единственное, что, конечно, наверное, вот этот налет опыта, он все-таки отобразился в содержании в тексте. Я, может быть, и разговоры были гораздо проще, и я выражался по-другому. А может быть, я и отвечал, естественно, не так мудро и не так хорошо. Но, тем не менее, закончилось тем, что закончилось. Липский вот так перевернулся, то есть абсолютно. Вот этот жесткий афганец, как ты его назвал, это реально было. И комбат. Комбат, то есть подполковник... Усенко его фамилия была, вот, он на самом деле очень хорошо стал относиться под конец службы, да, но эти разговоры на самом деле были, да, на самом деле были. Конечно, я их не мог вспомнить и воспроизвести на самом деле, как это было, но они у меня в памяти есть.
Как по-твоему, самый, на твой взгляд, у тебя как у автора, самый, не знаю, или самый острый, самый важный апологетический эпизод в твоей повести? Какой? Я хочу сравнить свои ощущения.
Ну, это когда мама попала в реанимацию, и мне комбату пришла телеграмма, заверенная врачом, что есть реальная опасность для жизни. А такие телеграммы, они означали отпуск. И это время длилось примерно неделю, дней 10, когда... Я не знал. Он сказал, он меня как бы отправил с кабинета, буквально так и сказал, иди и мучайся. Вот так он мне сказал. Иди и мучайся. То, что ты не едешь домой и твоя мать при смерти, в этом только ты будешь виноват, если она тебя не дождется. И, как я уже сказал, не было смс-ок, не было телефонов, были только письма, которые шли в одну сторону неделю. Или телеграмма. Я понимал, что следующая может быть только одна телеграмма, что она умерла. И вот здесь он сказал, иди и мучайся. Это для меня пик. Это для меня. И в армейской службе это был пик. И я сказал, если я это пережил, то что значит все остальное? Все остальное мелочи. Да, потому что, ну, мама для нас в семье это был... человек, человечище. И, то есть я не мог бы, я не знаю. Вот это опять же милость Божья, что он сохранил ее жизнь, она еще полгода прожила после того, как я вернулся из армии. Ну, это чудо Божье.
Да, наше время подошло к концу, а вопросов еще много у меня. Так вот, дорогие друзья, я искренне советую вам купить книгу Андреса Паца «Солдаты». И почему? Сейчас я как минимум три довода приведу. Итак, первый довод. Во-первых, это интересно. То есть это повесть, который вас захватит, вы будете читать и не оторветесь. Это точно я на себе могу сказать. Второе. В этой повести такое количество апологетического материала, что значит апологетического материала, такое количество историй, разговоров, где главный герой защищает свою веру и тем самым, собственно, проповедует Христа, который не может дать другие ситуации, не могли дать другие ситуации и другие обстоятельства жизни. И в-третьих, конечно же, это книга, которую можно подарить, я бы подарил молодежи нашей в церкви, чтобы они знали, через что проходили их отцы, проходили люди более старшего поколения, через что, в общем-то, часто придется проходить каждому христианину в своей жизни. И если не были бы готовы, то хотя бы понимали, что может их ожидать. Поэтому большое спасибо, Андрей, что сегодня был с нами. Большое спасибо за твою повесть, за то, что ты поделился. И очень буду рад, конечно же, видеть тебя снова.
До спасибо, свидания. Игорь, спасибо.
Да благослови тебя Господь.
Да, взаимно. Бога.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.